Часть первая. Старик Фолс, как всегда, привел с собой в комнату Джона Сартериса. Он прошагал 3 мили от окружной богадельни, и словно легкое дуновение, словно чистый запах пыли от своего выцветшего комбинезона, внес дух покойного в эту комнату, где сидел сын покойного, и где они оба, банкир и нищий, проведут полчаса в обществе того, кто приступил пределы жизни, а потом возвратился назад. Освобожденный от времени и плоти, он был, однако, гораздо более осязаем, чем оба эти старика, каждый из которых попеременно пытался пробить криком глухоту своего собеседника. Между тем, как в комнате рядом совершались финансовые операции, а в лавках с обеих сторон, примыкавших к банку, люди прислушивались через стены к нечленораздельному гулу их голосов. Он был гораздо более осязаем, чем оба старика, которых их общая глухота вмуровала в мертвую эру, а неторопливое течение дней сделало почти бесплотными. Даже сейчас, хотя старик Фолс уже опять поплелся пешком за 3 мили в то место, которое он теперь называл своим домом, Джон Сартерис, бородатый, с ястребиным профилем, все еще оставался в комнате, как бы витая над сыном. И оттого старому Байерду, который, держа в руке трубку, сидел, уперев скрещенные ноги в угол холодной каминной решетки, казалось, будто он слышит даже самое дыхание отца, словно тот неизмеримо более осязаемый, чем простая бренная плоть, сумел проникнуть даже в неприступную крепость молчания, где жил его сын. Головка трубки, украшенная затейливой резьбой, обуглилась от долгого употребления, и следы зубов его отца ясно проступали на черенке, где он словно на твердом камне оставил отпечаток своих нетленных костей, подобно существам доисторических времен, которые были зачаты и рождены слишком грандиозными и потому не могли недолго существовать, не умерев бесследно исчезнуть с планеты, созданной, приспособленной для тварей более ничтожных. Старый Байерд сидел, держа трубку в руке. «Зачем же ты принес мне ее через столько лет?» — спросил он тогда. «Я хранил ее, сколько мне велел полковник», — отвечал старик Фолс. «Богадельня — не место для его вещей, Байерд. А мне ведь уже 94-й пошел». Некоторое время спустя он собрал свои узелки и отправился во свояси. Но старый Байерд все еще продолжал сидеть, и, держа в руке трубку, тихонько поглаживал ее большим пальцем. Вскоре Джон Сартерис тоже ушел, или, вернее, удалился туда, где умиротворенные покойники созерцают блистательное крушение своих надежд. И тогда старый Байерд встал, положил трубку в карман и взял сигару из ящичка на полке камина. Когда он чиркнул спичкой, открылась дверь, и человек с зеленым козырьком над глазами вошел в комнату и направился к нему. «Саймон здесь, полковник», — произнес он голосом, лишенным всякого выражения. «Что?» — спросил Байерд поверх спички. «Саймон приехал». «А, хорошо». Человек повернулся и вышел. Старый Байерд бросил спичку в камин, сунул сигару в карман, запер свою конторку, взял лежавшую на ней черную фетровую шляпу и двинулся вслед за ним из комнаты. Человек с козырьком и кассир работали за барьером. Старый Байерд проследовал через вестибюль, отворил дверь, завешенную зелеными жалюзи, и появился на улице, где Саймон в полотняном пыльнике и допотопном цилиндре сидел на козлах коляски, запряженной парой меринов, блестевших в лучах весеннего солнца. На обочине стояла коновязь, старый Байерт, брезгливо отмахивавшийся от технического прогресса, не разрешил ее срыть. Но Саймон никогда ею не пользовался. До тех пор, покуда дверь не открылась, и из-за опущенных жалюзи, на которых красовалась потрескавшаяся золотая надпись «Банк закрыт», не появлялся Байерт, Саймон сидел на козлах, держа в левой руке вожжи, а в правой — сложенный кнут. Посредине его черной физиономии лихо торчала под немыслимым углом неизменная, явно несгораемая сигара. И он монотонно вел бесконечный любовный разговор с лоснящейся упряжкой. Саймон баловал лошадей. Перед Сартерисами он преклонялся, он питал к ним теплую покровительственную нежность. Но лошадей он любил, и, попав к нему в руки, самая жалкая заезженная кляча расцветала и делалась красивой, как окруженная поклонением женщина, и капризной, как опереточная дива. Старый Байерт затворил за собой дверь и пошел к коляске, держась неестественно прямо. Один местный житель говаривал, что случись Байерду споткнуться, он так столбом и рухнет. Несколько случайных прохожих и два или три торговца, стоявшие в дверях соседних лавок, приветствовали его с выспренним подобострастием. Но даже и теперь Саймон не слез с козел. С присущим его расе тонким чувством театральности он подтянулся, расправил измятые складки пыльника, каким-то способом сообщил лошадям о наступлении кульминационного момента драмы, так что они тоже подобрались, вскинули головы, и по их лоснящимся бокам пробежала дрожь, а когда он кнутовищем прикоснулся к шляпе, на его морщинистой черной физиономии изобразилось неописуемое величие. Байерт влез в коляску. Саймон прикрикнул на лошадей, и зрители, восхищенно наблюдавшие эффектную сцену отъезда, остались позади. Что-то необычное было сегодня в Саймоне, даже в форме его спины и в том, как сидела шляпа у него на голове. Казалось, он вот-вот лопнет от какой-то важной, с трудом скрываемой новости. Однако до поры до времени он хранил ее про себя. Стремительной, но ровной рысью он объехал стоявшие на площади фургоны и свернул на широкую улицу, где люди, которых Байерт называл нищими, носились взад и вперед в своих автомобилях. Он хранил ее про себя, покуда они не выбрались за город и не поскакали по опушенным первой зеленью окрестностям, где тоже, хотя и не так часто, попадались моторизованные нищие, и покуда хозяин его не расположился поудобнее в предвкушении изменчивых и мирных впечатлений однообразного четырехмильного пути. Тогда Саймон пустил своих лошадей более спокойной рысью и повернул голову. Голос у него был не слишком громкий, не слишком звучный, но он ухитрялся без труда объясняться со старым Байердом. Другим приходилось кричать, чтобы пробить стены глухоты, в которых жил Байерт. Саймон же своим монотонным певучим фальцетом вполне мог вести и постоянно вел с ним долгие бессвязные разговоры, особенно в коляске, где благодаря вибрации Байерт слышал немного лучше. «Мистер Байерт приехал», — небрежным тоном заметил Саймон. Старый Байерт на мгновение застыл, в неподвижной ярости проклиная внука, между тем, как сердце его продолжало биться, разве только чуть быстрее и легче обыкновенного. Он сидел при этом так тихо, что Саймон обернулся назад и увидел, что он спокойно озирает окрестности. Саймон немного повысил голос. «На двухчасовом поезде прикатил», — продолжал он, — «спрыгнул не на ту сторону и прямо в лес. Стрелочник сам видел. Когда я из дому выезжал, его еще не было. Я подумал, не у вас ли он?» пыль взлетала из-под копыт и облачком лениво кружилась позади. По густеющей живой изгороди затухающими волнами проносилась их тень. Мелькали спицы колес, высоко задирали ноги лошади. Казалось, будто они в тщетной иллюзии движения безнадежно топчутся на месте. «Не хотел даже сойти на станции», — с досадой продолжал Саймон. «А ведь эту станцию его же родичи построили. Соскочил на другую сторону, как бродяга. Даже и не в военной форме, а просто в костюме. Коммивояжер, да и только. Как вспомню я его прошлогодние блестящие башмаки и светло-желтые бриджи, да ремень с портупеей!» Он снова обернулся и поглядел на Байерда. «Как вы думаете, полковник, может, это иностранцы его сглазили?» «К чему ты клонишь? Он что, охромел, что ли?» — спросил Байерд. «А к тому, что он словно жулик, тайком в свой родной город пробирается, по той самой железной дороге, которую его родной дедушка строил. Не иначе, как иностранцы эти его сглазили, а может, еще и полицию за ним вдогонку послали. Ведь говорил же я ему, когда они с мистером Джонни на эту заморскую войну первый раз поехали, что им там делать нечего». «Погоняй!» — крикнул Байерд. «Погоняй, чтоб ты лопнул, черная рожа!» Саймон щелкнул языком, и лошади побежали быстрее. На живых изгородях вдоль дороги, повторяя все их движения, жутко отплясывали тени. За придорожными комедными деревьями, белыми акациями и густыми зарослями дикого винограда, вплоть до свежей зелени лесов с вкрапленными кое-где пятнами кизила и багряника, простирались поля. Некоторые были уже вспаханы, на других еще только шла работа, и вывернутые трудолюбивым плугом жирные пласты влажно блестели на солнце. Местность здесь была возвышенная. Покатые склоны уходили вдаль к сплошной полосе голубых холмов. Но вскоре дорога круто спустилась в долину, где добрые широкие поля сладко дремали в тихий предвечерний час. И вот они уже вступили на земли Байерда, и пахари то и дело поднимали руку, приветствуя проезжавшую коляску. Потом дорога подошла вплотную к железнодорожной линии, пересекла ее, и, наконец, среди дубов и белых акаций показался дом, построенный Джоном Сартерисом, и Саймон въехал в железные ворота и покатил по плавно изгибающейся аллее. На том месте, где много лет назад однажды остановился патруль Янки, была разбита клумба с шалфеем. Саймон лихо подкатил к клумбе. Байерд слез, и Саймон, снова цокнув на лошадей и передвинув сигару так, что она уже не торчала под прежним головокружительным углом, поехал обратно в город. Байерд немного постоял перед своим домом. Простое белое здание мирно дремало среди освещенных солнцем вековых деревьев. Глициния, обвивавшая одну сторону галереи, отцвела и осыпалась, и бледные лепестки воздушной пеленою укутали ее темные корни и корни розы, которая велась по той же раме. Роза медленно, но неуклонно глушила свою соседку. Она была густо усыпана мелкими с ноготь бутонами и с бесчисленным множеством распустившихся цветов величиной серебряный доллар. Лишенные запаха, они росли на таких коротких стеблях, что их невозможно было сорвать. Но сам дом был тих и безмятежно спокоен, и старый Байерд поднялся на пустую, украшенную колоннами галерею, и прошел через нее в холл. Глубокое молчание не нарушалось ни шорохом, ни звуком. Он остановился посреди холла. «Байерд!» Лестница с белыми балясинами, усланная красным ковром, изящной дугою поднималась во мглу. С потолка свисала старинная люстра с граненными хрустальными подвесками и колпачками над подсвечниками, которым потом подвели электричество. Справа от входа, возле двустворчатой двери, открытой в полутемную комнату, которую все называли гостиной, где царила лишь изредка нарушаемая атмосфера торжественного величия, стояло высокое зеркало, полное мрачной тьмы, как тихие воды в вечернем омуте. У двери на противоположном конце холла дрожал и переливался длинный косой столб солнечного света, а за этим световым барьером поднимался и затихал в монотонном миноре чей-то низкий голос. Слов было не разобрать, но Байерт их и не слышал. Он снова громко произнес: «Дженни!» Пение смолкло, и когда он повернулся к лестнице, высокая мулатка появилась в косых лучах солнца у задней двери и, шумом шлепая босыми ногами, вошла в дом. Ее выцветшее синее платье, все в темных подтеках, было подобрано до колен и открывало икры, стройные и прямые, словно ноги какой-то высокой птицы, а ступни казались светлыми брызгами кофе на полированном темном полу. «Вы кого-нибудь звали, полковник?» — спросила она, повышая голос, чтобы проникнуть сквозь его глухоту. Байерт помедлил, положив руку на ореховый столбик и глядя сверху на миловидное желтое лицо. «Был тут сегодня кто-нибудь?» — спросил он. «Да кто же, сэр?» — отвечала Элнора. «Никого тут нету. Мисс Дженни поехала в город на собрание своего клуба». Байерт стоял, подняв одну ногу на ступеньку, и сердито на нее смотрел. «И какого черта вы, черномазые, никогда мне правды не скажете?» — внезапно рассвирепел он. «А то и вовсе мне ничего не говорите». «Господи, боже мой, полковник, разве сюда кто приедет, если вы или мисс Дженни сами его не позовете?» Но он уже шел наверх, яростно топая ногами по ступенькам. Женщина посмотрела ему вслед и снова повысила голос. «Может, вам Айсома прислать? Может, вам что-нибудь надо?» Он не обернулся. Возможно, он ее не слышал, и она стояла и смотрела, пока он не скрылся из виду. «Стареет», — спокойно сказала она сама себе, и, громко шлепая босыми ногами, двинулась через холл туда, откуда пришла. В верхнем холле Байерт снова остановился. Выходившие на запад окна были закрыты ставнями, сквозь щели которых тонкими расплывающимися полосками пробивался солнечный свет, отчего окружающий сумрак сгущался еще сильнее. Дверь на противоположной стороне холла вела на неширокий балкон с решеткой, откуда открывался вид на долину и полукружие холмов на востоке. По обе стороны этой двери были узкие окна со вставленными в свинцовую оправу разноцветными стеклами. Вместе с привезшей их женщиной они составляли наследство, которое мать Джона Сартериса завещала ему на смертном одре, и которая в 1869 году привезла ему из Каролины его младшая сестра в корзинке с соломой. Это была Вирджиния Дюпре. Она приехала к ним 30-летней женщиной. После 2 лет замужества она уже 7 лет вдовела. Стройная женщина с изящным вариантом сартеровского носа и с тем выражением неодолимой смертельной усталости, которые усвоили себе все южанки. Она приехала в чем была, привезя с собой лишь плетеную корзинку с цветными стеклами. Это она рассказала им о том, как еще до второй битвы при Манассасе погиб Байерт Сартерис. С тех пор она рассказывала эту историю много раз. В 80 лет она все еще продолжала ее рассказывать, причем, как правило, в крайне неподходящих случаях. И по мере того, как она становилась старше, история эта становилась все красочнее, приобретая благородный аромат старого вина, пока, наконец, безрассудная выходка двух обезумевших от собственной молодости сумасбродных мальчишек не превратилась в некий славный, трагический, возвышенный подвиг двух ангелов, которые своей геройской гибелью вырвали из миазматических болот векового духовного ничтожества род человеческий, изменив весь ход его истории и очистив души людские. Этот каролинский Байерт был сущим наказанием даже для сартерисов. Не то чтобы белые ворона, скорее просто шалопай, от которого в любую минуту всего можно ожидать. У него были веселые голубые глаза, длинные рыжеватые волосы кольцами спускались на виски, а на румяной физиономии запечатлелось выражение откровенной и мужественной скуки. Таким, вероятно, было лицо Ричарда I накануне крестового похода. Однажды он загнал свору гончих в сельскую молельню, где происходило методистское богослужение. А через полчаса, затравив лисицу, вернулся туда один и въехал на лошади в самую гущу возмущенных прихожан. Просто из озорства, как это ясно видно из всех его поступков. Он слишком твердо верил в провидение, чтобы иметь какие-либо религиозные взгляды. Вот почему, когда пал форт Моултри, и губернатор отказался его сдать, сартерисы втайне даже немного обрадовались, надеясь, что теперь Байерт найдет себе занятие. В Виргинии он, как адъютант Джеба Стюарта, нашел себе множество занятий. Он был истинным адъютантом. Ибо хотя вокруг Стюарта собралась большая военная семья, все члены ее были солдатами, которые старались выиграть войну, но тем не менее иногда хотели выспаться, и один только Байерт Сартерис был готов и даже просто мечтал отложить сон до тех времен, когда в мир вернется привычное однообразие, а пока сплошной праздник. Для Джеба Стюарта война тоже была даром свыше, и вскоре на тусклом кровавом фоне боев в Северной Виргинии взошли, как пылающие звезды, 30-летний Стюарт и 23-летний Байерт Сартерис, увенчанные пышным лавром славы, миртом и розами смерти. Двумя нежданными стремительными метеорами они пронеслись по тревожному военному небосводу генерала Поупа, навязав ему, подобно ненужной одежде, такую известность, какой никогда не принесла бы ему воинская доблесть. И опять-таки из чистого озорства. Ни Джеб Стюарт, ни Байерт Сартерис, как ясно видно из их поступков, не имели решительно никаких политических убеждений. Первый раз тетя Дженни рассказала эту историю вскоре после своего приезда. Было Рождество, и все сидели в заново перестроенной библиотеке у камина, где горели ореховые дрова. Тетя Дженни, на лице которой была написана свойственная ей грустная решимость, Джон Сартерис, бородатый с ястребиным профилем, трое его детей и гость, шотландский инженер-механик. Джон Сартерис познакомился с ним в 1945 году в Мексике, и теперь он помогал ему строить железную дорогу. Дорожные работы были прерваны на время праздников, и Джон Сартерис со своим инженером, покинув приостановленное строительство линии, ведущей с холмов на север, в сумерках прискакали домой и теперь от ужина сидели у горящего камина. Солнце уже село, и в багровых отблесках заката морозный воздух был хрупким, как тонкое стекло, и вскоре появился Джоби с охапкой дров. Он подбросил в огонь свежие полено, и языки пламени, щелкая и треща в сухом воздухе, поползли по потускневшим головешкам к краям очага. «Рождество!» — воскликнул Джоби с простодушной и торжественной веселостью, свойственной его расе. Взяв стоявший в углу возле камина мушкет Янки, он принялся помешивать его стволом пылающие поленья, и мешал их до тех пор, пока искры озорным золотистым вихрем не взмыли в темное жерло дымохода. Рождество! Слышите, детки? Старшей дочери Джона Сартериса исполнилось 22 года, и в июне она выходила замуж. Байерду было 20, а младшей девочке 12. И таким образом тетю Дженни, хоть она и была вдовой, Джоби тоже причислял к разряду деток. Он поставил мушкет на место и запалил в камине длинную сосновую лучину, чтобы зажечь ею свечи. Но тетя Дженни остановила его, и он ушел, шаркая ногами, сгорбленный и посидевший от старости. Поношенный военный мундир висел на нем, как на вешалке. И вот тут-то тетя Дженни, как всегда называет Джеба Стюарта мистером Стюартом, рассказала свою историю. Речь шла об одном апрельском вечере и о кофе, или, вернее, об отсутствии такового. Военная семья Стюарта, сидя в ароматной тьме под молодым месяцем, вела беседу о женщинах, об ушедших в небытие развлечениях, и вспоминала о родном доме. В стороне с беспокойным ржанием топтались невидимые во мраке лошади, догорали, мерцая светлячками, бивачные костры, и где-то неподалеку тихонько тренькал на гитаре генеральский денщик. Так они сидели, объятые щемящей горечью весны и древней, как мир, томительной печалью юности. И, забыв о трудах и славе, вспоминали другие виргинские вечера. Звуки скрипок, мириады свечей, легкие ножки в стройном ритме танца, беззаботный легкий смех. И думали, когда же это будет снова? Или доведется ли мне побывать там еще раз? Покуда, наконец, все эти разговоры не ввергли их в состояние жестокой ностальгии, и фразы стали звучать все короче и отрывистее. И тогда генерал встрепенулся и возвратил их к действительности, заговорив о кофе или, вернее, об отсутствии такового. Разговор о кофе вскоре начал подходить к концу, и тогда они поскакали по ночным дорогам, а потом углубились в черные, как смоль, леса, где лошади шли шагом, а всадники, вытянув руку, держали перед собой мушкет или саблю, чтобы невидимые ветви не сбросили их с седла. Разговор их продолжался до тех пор, пока деревья не встали, как призраки в предрассветном тумане, и отряд из 20 всадников не очутился далеко в тылу федеральных частей. Вскоре рассвет окончательно вступил в свои права, и они, отказавшись от всяких попыток маскировки, снова поскакали галопом, прорываясь через изумленные сторожевые разъезды, мирно возвращавшиеся в лагерь, и рабочие команды с лопатами и кирками, и, наконец, в золотистых лучах восходящего солнца взлетели на вершину холма, где генерал Поуп со своим штабом сидел за завтраком альфреско на свежем воздухе, итальянский. Двое всадников взяли в плен тучного штабного майора. Несколько человек бросились в погоню за его удиравшимися трапезниками и вскоре загнали их в лесную чащу, а остальные, словно стая саранчи, ворвались в палатку, где хранился генеральский провиант, и, мгновенно опустошив ее, выскочили оттуда нагруженные богатой добычей. Стюарт и сопровождавшие его три всадника осадили своих горцующих коней перед самым столом. Один из офицеров, схватив огромный закоптелый кофейник, подал его генералу. И пока янки с криком метались среди деревьев, беспорядочно стреляя из мушкетов, они словно за здравную чашу принялись с тостами передавать друг другу обжигающий кофе без сахара и сливок. «Здоровье генерала Поупа, сэр!» — сказал Стюарт, поклонился, отхлебнул из кофейника и протянул его пленному офицеру. «Охотно выпью за него!» — отвечал майор. «Благодарение Богу, что его здесь нет, и он не может ответить вам лично». «Я заметил, что он поспешил удалиться», — сказал Стюарт. «Вероятно, у него было заранее назначено важное свидание». «Да, сэр, с генералом Геликом», — сухо подтвердил майор. «Я весьма сожалею, что нашим противником является он, а не генерал Ли». «Я тоже, сэр», — ответил Стюарт. «Я весьма высокого мнения о воинской доблести генерала Поупа». Резкие звуки горна, посылая сигналы тревоги от бригады к бригаде, громким эхом разносились по лесу. Дерзкая дробь барабанов призывала к оружию. Беспорядочно полили мушкеты, и грохот выстрелов, вздымаясь волнами, достигал отдаленных аванпостов, как сухое пощелкивание раскрываемого веера, ибо имя Стюарта, торопясь от пикета к пикету, населило цветущие мирные леса сонмами серых призраков. Стюарт повернулся в седле. Его люди подошли и, следя за ним настороженным взглядом, сели на своих лошадей. Меж тем, как на их исхудавших энергичных лицах, словно в зеркале, отражалось вечно снедавшее их командира пламя. Внезапно с фланга грянул дружный залп, и выстрелы, сердито треща и хлопая в пронизанной солнцем листве над их головами, выбили кофейник из рук Байерда Сартериса. «Не угодно ли вам сесть в седло, сэр?» — сказал Стюарт пленному майору. И хотя речь его была изысканно учтива, в ней не осталось ни капли прежнего легкомыслия. «Капитан Уайли, у вас самая сильная лошадь, так не откажите!» Капитан вынул ногу из стремени и втащил пленника на лошадь позади себя. «Вперед!» — скомандовал генерал, пришпорив своего гнедого. И весь отряд, как один огромный кентавр, дружно скатился с холма, и прежде чем залп смог повториться, с треском ворвался в лес, в том самом месте, откуда слышалась пальба. Синие тени кинулись в рассыпную прямо из-под копыт их лошадей, а они, злые кокосы, неслись вперед среди деревьев с ружьями Минье наперевес. Стюарт держал в руке шляпу с плюмажем, и пряди его длинных рыжих кудрей, взлетая в такт бешеной скачки, полыхали ярким пламенем буйной отваги. Сзади, с фланга, по их мелькавшим теням, все еще хлопая, били мушкеты, и ликующий лес оглашался пронзительным горном, неустанно славшим сигналы тревоги из одной бригады в другую. Стюарт постепенно забирал влево, оставляя весь этот шум у себя позади. Лес начал редеть, и всадники, построившись в колонну, поскакали галопом. Пленный майор подпрыгивал и трясся за спиной капитана Уайли, и генерал, осадив свою лошадь, поехал рядом с благородным вороным конем, несшим двойное бремя. «Весьма сожалею, что вынужден причинять вам такие неудобства, сэр», — с изысканной любезностью заговорил Стюарт. «Но если вы хотя бы примерно укажете нам место расположения ближайшей заставы, я с удовольствием захвачу для вас верховую лошадь». «Премного вам благодарен, генерал», — ответил майор. «Однако заменить майоров гораздо легче, нежели лошадей. Я не хотел бы причинять вам неудобства». «Как вам угодно, сэр», — сухо согласился Стюарт. Он пришпорил гнедого и снова занял свое место во главе колонны. Теперь они скакали по еле заметной тропинке, которая когда-то была дорогой. Она вела среди цветущих зарослей кустарника, и, продвигаясь быстрым, но ровным алюром, отряд внезапно выскочил на прогалину и наткнулся на кавалерийский эскадрон Янки, который в изумлении отпрянул, но тотчас же снова ринулся вперед. Стюарт, не моргнув глазом, молниеносно повернул свой отряд и снова углубился в лес. Пистолетные пули тонко свистели над их головами, но по сравнению с оглушительным громом копыт, вялые хлопки выстрелов звучали так же привычно, как треск ломавшихся веток. Стюарт съехал с дороги, и они стремглав поскакали сквозь кустарник. Кавалерия Янки с гиканьем мчалась за ними, и Стюарт, построив свой отряд плотным кольцом, остановил запыхавшихся всадников в густой болотистой роще, и они услышали, как погоня пронеслась мимо. Они повернули обратно, снова выбрались на дорогу и в настороженном молчании продолжали свой прежний путь. Слева постепенно замирал удалявшийся шум погони. Они опять пустили лошадей в галоп. Вскоре лес стал густеть, и им пришлось ехать рысью, а потом шагом. Теперь пальба прекратилась, звуки горна тоже умолкли, но в тишине под сильным учащенным дыханием лошадей и отдававшимся в ушах стуком их собственных сердец появилось безымянное нечто. Какая-то странная напряженность, словно невидимый туман, ползла от дерева к дереву, наполняя росистый утренний лес гнетущим предвестием неизбежной беды, хотя птицы, казалось, ничего не замечая, спокойно порхали с дерева на дерево. Впереди между деревьями блеснуло что-то белое. Стюарт поднял руку, всадники остановили своих коней и, молча глядя на него, прислушались, затаив дыхание. Потом он снова двинулся вперед и, ломая кусты, вырвался на другую поляну. Всадники скакали следом, и внезапно перед ними возник давешний холм, брошенный стол с завтраком и разграбленный склад провианта. Они осторожно подъехали ближе, и пока генерал торопливо писал что-то на клочке бумаги, остановились у стола. Тихая поляна, не тая угрозы, купалась в золотистых утренних лучах, словно озеро, налитое золотистым вином невозмутимого глубокого покоя. Но над этим пустынным уединением, пронизывая его насквозь, витало все то же безымянное, гнетущее предвестие неизбежной беды. «Вашу шпагу, сэр!» — скомандовал Стюарт. Пленник отстегнул свою шпагу, и Стюарт приколол ею к столу записку. Записка гласила: «Генерал Стюарт свидетельствует свое почтение генералу Поупу и весьма сожалеет, что вторично не мог его застать. Он намерен повторить свой визит завтра утром». Стюарт натянул поводья. «Вперед!» — приказал он. Они спустились с холма, пронеслись через пустынную поляну и легким галопом поскакали по дороге, которую пересекли на заре, по дороге, ведущей к дому. Стюарт оглянулся на своего пленника и на несущего двойное бремя благородного коня. «Если вы укажете нам, как проехать до вашей ближайшей кавалерийской заставы, я добуду вам приличную лошадь», — снова предложил он. «Неужели генерал Стюарт, командир кавалерии, разведчик генерала Ли, станет рисковать своей собственной безопасностью, безопасностью своих людей и всего своего дела, ради временных удобств какого-то жалкого пленного? Это не храбрость, а безрассудство беспечного и своенравного мальчишки. В радиусе 2 миль от этого места расположено 15 000 солдат. И даже генерал Стюарт не может один победить такую армию, хоть она и состоит из ямки». «Я предлагаю это не пленному, сэр», — надменно возразил Стюарт, «а офицеру, испытавшему превратности военной фортуны. Всякий джентльмен поступил бы точно так же». «Джентльмену нечего делать на этой войне», — возразил майор. «Ему здесь не место. Он такой же анахронизм, как анчоусы. К счастью, генерал Стюарт не захватил наши анчоусы», — язвительно добавил он. «Быть может, он пошлет за ними самого Ли». «Анчоусы», — задумчиво повторил Баэт Сарторис, скакавший рядом, и тотчас резко повернул назад. Стюарт прикрикнул на него, но Сарторис упрямо поднял свою легкомысленную руку и поскакал прочь. Генерал бросился было вслед за ним, но тут какой-то объездчик ямки выстрелил в них с обочины и юркнул в лес, криком подняв тревогу. Тотчас отовсюду захлопали мушкеты, В лесу справа послышался шум, вызванный внезапно пришедшим в движение большим отрядом, и сзади, со стороны невидимого холма, грянул залп. Третий офицер подскакал к Стюарту и схватил за повод его лошадь. «Сэр, что вы хотите делать?» — вскричал он. Стюарт осадил взвившегося на дыбы коня, и в эту минуту второй залп грохнул позади, рассыпался нестройными хлопками, грохнул еще раз, а тем временем шум справа, приближаясь, нарастал. «Пустите, Аллан, он мой друг!» — сказал Стюарт. Но офицер вцепился в узду. «Слишком поздно!» — вскричал он. «Сартериса всего лишь убьют, вас же возьмут в плен». «Вперед, прошу вас, сэр!» — вмешался пленный майор. «Что значит один человек против возрожденной веры в человечество?» «Ради бога! Подумайте о Ли, генерал!» — взмолился адъютант. «Вперед!» — скомандовал он отряду. И, пришпорив свою лошадь, увлек за собой генеральского коня, между тем, как позади выскакивал из леса кавалерийский отряд Янки. И так закончила тетя Дженни. Мистер Стюарт поехал вперед, Байерт вернулся за этими самыми анчоусами, а вся армия Поупа стреляла ему вслед. С воплем «За мной, ребята!» он взлетел на холм, перепрыгнул через накрытый для завтрака стол, ворвался в разоренную палатку с провиантом, и тот повар, который прятался за сваленными в кучу припасами, скинул руку и выстрелил ему в спину из Дерринджера. Краткоствольный, крупнокалиберный карманный пистолет, названный по имени изобретателя. Здесь и далее примечание переводчиков. Мистер Стюарт с боем прорвался обратно и вернулся домой, потеряв всего двух человек. Он всегда лестно отзывался о Байерде. Он говорил, что Байерд был хорошим офицером и отменным кавалеристом, но что он был слишком безрассуден. Они еще немного посидели, освещенные огнем очага. Пламя металось и трещало в камине, искры яростным вихрем взмывали в трубу, и короткая жизнь Байерда Сартериса метеором пронеслась по темному полю их общих воспоминаний и невзгод, осветив его скоротечным ослепительным блеском, и как беззвучный удар грома, угасая, оставила за собой какое-то сумрачное сияние. Гость, шотландский инженер, молча сидел и слушал. Потом он заговорил. Когда он поскакал назад, он ведь не был твердо уверен, что там есть анчоусы. «Майор Янки сказал, что они там есть», — отозвалась тетя Дженни. «Да», — задумчиво протянул шотландец. «А мистер Стюарт и в самом деле вернулся на следующий день, как он писал в своей записке?» «Он вернулся в тот же вечер искать Байерда», — отвечала тетя Дженни. Пепел, мягкий, как розовые перья, тлеющими чешуйками падал на дно камина, постепенно принимая нежнейший сероватый оттенок. Джон Сартерис наклонился к огню и помешал пылающие угли стволом мушкета Янки. «По-моему, это была самая отчаянная армия на свете», — сказал он. «Да», — согласилась тетя Дженни. «А Байерд был самый отчаянный парень во всей этой армии». «Да», — рассудительно подтвердил Джон Сартерис, — «Байерд был изрядный сумасброд». Шотландец заговорил снова. «Этот мистер Стюарт, который назвал вашего брата безрассудным, кто он, собственно, был?» «Он был генерал от кавалерии Джеб Стюарт», — ответила тетя Дженни. Некоторое время она задумчиво смотрела в огонь. Ее бледное и суровое лицо на мгновение стало кротким и нежным. «У него было какое-то странное чувство юмора», — сказала она. Самым смешным зрелищем на свете он считал генерала Поупа в ночной сорочке. Она снова погрузилась в воспоминания о чем-то далеком, скрытом за розовыми зубчатыми стенами пылающих углей. «Несчастный», — промолвила она, а потом спокойно добавила, «в 58-м году я танцевала с ним вальс в Балтиморе». И голос ее был гордым и тихим, как флаги в пыли. Но теперь дверь была закрыта, а разноцветные стекла едва пропускали свет, и оттого в холле царил торжественный сумрак. Слева от Байерда находилась комната, где в октябре прошлого года умерли жена и ребенок его внука. Он немного постоял здесь, потом тихонько отворил дверь. Ставни были закрыты, и в комнате стояла немая тишина нежилого помещения. И он снова закрыл дверь. И в рассеянности, свойственной глухим, тяжелой поступью вошел в свою спальню и по привычке с грохотом захлопнул за собой дверь. Он сел, снял ботинки, которые два раза в год изготовляла ему по мерке фирма в Сент-Луисе, в носках подошел к окну и глянул вниз на свою оседланную кобылу, которая была привязана к тутовому дереву на заднем дворе, и на поджарого, как гончая, юношу-негра в картинной неподвижности застывшего рядом. Из кухни, которую из этого окна не было видно, то замирая, то нарастая в бесконечном миноре, вливался в ленивую тишину неслышный Байерду голос Элноры. Он подошел к стенному шкафу, вытащил потрескавшиеся сапоги для верховой езды, надел их, топая ногами, взял сигару из ящичка на ночном столике и некоторое время постоял с незажженной сигарой в зубах. Сквозь сукно брюк рука его нащупала лежавшую в кармане трубку. Он вынул ее, еще раз на нее посмотрел, и ему почудилось, будто он все еще слышит голос старика Фолза, который снова и снова кричит ему. Полковник сидел себе там на стуле, ноги в одних носках положил на перила веранды и курил эту самую трубку. Старуха Лувиния сидела на ступеньках и лущила в миску горох к ужину. В то время каждый и гороху-то радовался. А вы сидели тут же и еще к столбику прислонились. Больше никого там не было, одна только ваша тетушка, та, что жила у вас, когда мисс Дженни еще не приехала. Полковник отослал обеих девочек к вашему дедушке в Мемфис, еще когда он в первый раз поехал в Виргинию с тем самым полком, который вдруг переметнулся и постановил лишить его полковничьего чина. Просто-напросто проголосовал против него. А все потому, что он не хотел быть за панибрата с каждым встречным и поперечным, который являлся скраденным мушкетом и солдата из себя разыгрывал. Вы, наверное, тогда совсем мальчишкой были. Сколько вам тогда стукнуло, Байерд?
14.
А? 14? Неужели я должен повторять это всякий раз, когда ты мне эту дурацкую сказку рассказываешь?
Да. Там вы как раз и сидели, когда они въехали в ворота и поскакали по аллее. Старуха Лувиния выронила миску с горохом, да как заорет, но полковник велел ей заткнуться и скорее бежать за его сапогами, да за пистолетами и вынести их на заднее крыльцо. А вы кинулись на конюшню седлать того самого жеребца. А когда те янки подъехали, остановились. Остановились они в точности на том самом месте, где сейчас клумба с цветами. Они не увидели никого. Один только полковник сидел себе, словно отродясь ни про каких янки и слыхом не слыхал. Ну, а янки и те сидят на своих лошадях и обсуждают промеж себя, тот этот дом или не тот. А полковник ноги на перила задрал, Да глаза на них таращит, будто деревенщина какая. Офицер Янки приказал одному солдату вернуться на конюшню, посмотреть, нет ли там того жеребца. А сам полковнику и говорит: «Послушай, Джонни, где тут мятежник Джон Сарторис проживает?»
«Туда, дальше по дороге», — отвечает полковник, не моргнув глазом. «Мили две отсюда», — говорит. «Да только вы его навряд ли дома застанете. Он опять где-то с Янки воюет».
«Все равно. Ступай, покажи нам, как туда проехать», — велит ему офицер Янки.
Тогда полковник, не торопясь, поднимается и говорит, что пойдет за своими башмаками и тросточкой, и ковыляет в дом, а они сидят на лошадях и ждут. Только он из виду скрылся, как сразу бегом побежал. Старуха Лувине вынесла ему на заднее крыльцо мундир, сапоги и пистолеты, да еще краюху кукурузного хлеба прихватила. Тот, второй Янки, въехал на конюшню, а полковник взял у Лувине все свои пожитки, завернул их в мундир и зашагал по заднему двору, словно ему прогуляться захотелось. А тут как раз тот солдат Янки из конюшни выезжает.
«Здесь совсем скотины нету», — говорит Янки.
«Да, пожалуй, что и нету», — отвечает ему полковник.
«Капитан велел вам вернуться», — говорит, а сам идет вперед.
Идет и чувствует, что Янки этот за ним следит и смотрит ему аккурат промеж лопаток, куда сейчас пуля вопьется. Полковник говорил, что это было самое трудное дело во всей его жизни — идти вот так вот по двору, спиной к тому солдату Янки, и даже бегом не побежать. Он хотел зайти за угол конюшни, чтобы дом закрыл его от Янки. Он говорил, что ему казалось, будто он уже целый год туда плетется, а все не с места, да и назад глянуть страшно. Полковник говорил, что он даже и вовсе ни о чем не думал, только радовался, что девочки уехали. Он говорил, что ни разу не вспомнил про вашу тетушку. Она ведь там в доме оставалась, потому что, говорит, она была чистокровной Сарторис и сама могла заткнуть за пояс целую дюжину Янки. Потом Янки как заорет на него, но полковник, не оглядываясь, идет себе вперед, и все тут. Тогда Янки заорал снова, и полковник говорил, что услышал, как шевелится лошадь, и решил, что пора улепетывать. Он завернул за угол конюшни, и тут Янки первый раз в него выстрелил. А когда Янки добрался до угла, он был уже в загоне для свиней и бежал сквозь заросли дурмана к речке, где вы ждали его жеребцом, укрывшись в ивнике. И вот этот патрульный Янки улюлюкал где-то сзади, а вы стояли и держали лошадь, пока полковник не надел свои сапоги. И тогда он велел вам передать тетушке, чтобы она не ждала его к ужину.
«Но зачем же ты принес мне ее через столько лет?» — спросил он тогда, ощупывая трубку. И старик Фолс ответил, что в богадельне для нее не место. Ведь он в те времена носил ее в кармане, и она доставляла ему радость. Когда он строил железную дорогу, тогда, наверное, все было иначе. В те времена он частенько говаривал, что в субботу к вечеру, после того, как он расплатится с рабочими, мы все очутимся в богадельне. Только тут я его обогнал. Я попал туда раньше его. А может, он думал не про богадельню, а про кладбище, когда днем и ночью объезжал стройку с мешком денег, притороченным к седлу, и говорил, что до богадельни нам остается всего одна шпала. Но потом все пошло по-другому, когда он начал убивать людей. Сперва тех двух карпетбегеров, что негров мутили, вышел прямо в комнату, где они сидели за столом, и пистолеты ихние на столе лежали. А после еще того разбойника и второго парня. Всех из своего дьявольского Деринджера застрелил. Когда человек начинает убивать людей, ему почти всегда приходится убивать их все больше и больше. А когда он убивает, он уже и сам покойник. Тогда-то на чело Джона Сартериса опустилась зловещая тень обреченности и рока. В тот вечер, когда он сидел в столовой под свечами и, беседуя с сыном, вертел в руке стеклянный бокал. Железная дорога была построена, и в этот день после долгой и жестокой борьбы он был избран в законодательное собрание штата. И печать роковой обреченности легла на его чело, и смертная усталость. «Итак, — сказал он, — завтра Редлоу убьет меня, потому что я буду безоружен. Мне надоело убивать людей. Налей мне вина, Байерт». И на следующий день он был убит. А вслед за тем, как будто он только и ждал, чтобы вырваться из нелепой мешанины костей и духа, освободившись из тенет своей немощной плоти, он мог, наконец, отлить в прочную форму то, что каким-то образом обрело роковое сходство с его мечтой. Словно призрак или некое божество, он мог ожить в тягучих воспоминаниях неграмотного старика или от одного только взгляда на обугленную трубку, из которой давно уже выветрился терпкий запах прогоревшего табака. Старый Байерт встрепенулся и, подойдя к комоду, положил на него трубку. Потом он вышел из комнаты, тяжело протопал вниз по лестнице и спустился с заднего крыльца. Юноша-негр тотчас проснулся, отвязал кобылу и придержал стремя. Старый Байерт вскарабкался в седло, вспомнил, наконец, про сигару и раскурил ее. Негр открыл ворота, ведущие во двор, обогнал всадника, открыл вторые ворота и выпустил его в поле. Байерт поехал вперед, сопровождаемый струйкой горького сигарного дыма. Вскоре откуда-то выскочил пятнистый сеттер и пустился вслед за кобылой. Элнора, стоя босиком на кухонном полу, окунула в ведро свою швабру и снова зашлепала ею по полу. Грешник покинул стенаний скамью. Взялся наш грешник за епитимью. Пастырь спросил: «Ну, покаялся, брат?» А тот: «Ты блудливей меня во сто крат». О, Боже, Боже! Что с церковью стало теперь? Саймон держал путь к огромному кирпичному дому, расположенному почти вплотную к улице. На этом участке, окруженный дубами, магнолиями и цветущим кустарником, некогда стоял роскошный старинный особняк в колониальном стиле. Но особняк сгорел, а часть деревьев срубили, чтобы расчистить место для архитектурного чудовища до такой степени устрашающе импозантного, что оно даже имело величественный вид. Это был памятник бережливости одного жителя холмов, а также усыпальница светских претензий женской половины его семейства. Он переехал сюда из небольшого поселка, называемого Французова Балка, и, по словам мисс Дженни Дупре, построил самый красивый дом во французской Балке на самом прекрасном участке в Джефферсоне. Жителя холмов хватило всего на 2 года, в продолжении которых его женщины каждое утро восседали на веранде в кружевных чепцах, а после обеда, разодевшись в пестрые шелка, катались по городу в экипаже на резиновом ходу. Потом житель холмов продал свой дом человеку, незадолго до того приехавшему в город, увез своих женщин обратно в деревню и без сомнений заставил их снова работать. Несколько автомобилей, поставленных вдоль тротуара, придавали усадьбе парадный вид, и Саймон с торчащим в зубах окурком сигары подкатил к дому, натянул поводья и вступил в краткую, но выразительную перепалку с негром, сидевшим за рулем автомобиля, который стоял у самой коновизи. «Смотри у меня, черномазый! Ты сартеревскому выезду дорогу не загораживай!» — закончил свою речь Саймон, когда шофер отвел свой автомобиль и дал ему возможность подъехать к коновизи. «Простому народу можешь дорогу загораживать, сколько твоей душеньке угодно. А уж карете полковника или мисс Дженни ты, братец, лучше не мешай. Они этого не потерпят». Он слез с козел и привязал лошадей. Довольный сделанным выговором и ликуя от того, что ему удалось настоять на своем, Саймон умолк. А затем, рассматривая автомобиль с любопытством и некоторой долей высокомерия, слегка окрашенного почтительной завистью, завел светскую беседу с шофером. Однако ненадолго, ибо на кухне этого дома у Саймона имелись сестры во Христе, и вскоре он вошел во двор, по усыпанной гравием дорожке обогнул дом и направился к заднему крыльцу. Когда он проходил под окнами, до него донесся шум вечеринки, бесконечное нечленораздельное щебетание, которому способны неустанно предаваться белые дамы и которые они, очевидно, считают непременным или неизбежным атрибутом приятного времяпрепровождения. То обстоятельство, что на вечеринке играли в карты, не показалось Саймону ни парадоксальным, ни странным, ибо время и многолетний богатый опыт приучили его снисходительно относиться к причудам белых, а также дам любого цвета кожи. Житель холмов построил свой дом так близко к улице, что большая часть прежней лужайки и росших на ней прекрасных старых деревьев оказались на заднем дворе. Прежде здесь были в беспорядке разбросаны лагерь стремии, сирень и жасмин, а вдоль заборов и вокруг деревьев густо посажена жимолость, но после того, как первый дом сгорел, кусты буйно разрослись и превратили запущенный сад в непролазные ароматные джунгли. Их облюбовали дрозды и пересмешники, а весенними летними вечерами здесь допоздна засиживались юноши и девушки, любуясь летающими светлячками и слушая хор козодоев и мелодичные тремоло сов. Потом житель холмов купил этот участок, разрядил его, чтобы по деревенскому обычаю построить свой дом вплотную к улице, расчистил джунгли, побелил известью оставшиеся деревья, а между их призрачными стволами возвел заборы вокруг конюшни, птичника и свинарника. Он прожил здесь недолго и потому не успел узнать о существовании гаражей. От стерильного запустения времен его владычества теперь почти ничего не осталось. Новый хозяин участка насадил еще больше кустов, жасмина, чубушника и вербены, расставил под ними зеленые металлические столики со стульями, вырыл пруд и устроил теннисный корт. Саймон скромно, но уверенно прошагал по саду, и, лишенная согласных струя женской болтовни, внесла его на кухню, где тощая женщина в траурном багровом тюрбане подносила ко рту густо намазанный майонезом кусочек печенья, а вторая, огромная как гора, в грязном фартуке, выдававшем ее ремесло, прихлебывала с блюдечка растаявшее мороженое. Обе уставились на него во все глаза. «Я его на улице встретила, и уж так он плохо выглядит, совсем о себе не заботится», — говорила гостья. Но при появлении Саймона женщины прервали свой разговор и любезно с ним поздоровались. «Да неужто это братец Строзер?» — хором воскликнули они. «Проходите, пожалуйста, братец Строзер. Как вы поживаете?» «Плохо, дамочки, плохо», — отвечал Саймон. Он снял шляпу, отлепил от губы окорок сигары и запрятал его в шляпу. «Очень уж сильно у меня спина разболелась. А вы, надеюсь, здоровы? Здоровы, братец Строзер, спасибо, отозвалась гостья. По приглашению хозяйки Саймон подвинул стул к столу. Что будете кушать, братец Строзер? Гостеприимно осведомилась хозяйка. Есть гарнир, что гости не доели, немного холодной зелени, да еще вот остатки растаявшего мороженого. Я, пожалуй, попробую немножко мороженого, да зелени, сестрица Рэйчел, отвечал Саймон. А парадные обеды мне уже нынче не по зубам. Рэйчел с величественной медлительностью поднялась, в развалку подошла к буфету и достала оттуда деревянную тарелку. Она была одной из лучших кухарок в Джефферсоне, и ни одна хозяйка никогда бы и заикнуться не посмела насчет светских приемов у нее на кухне. «Вот это я понимаю, мужчина!» — воскликнула гостья. «В ваши годы кушать мороженое!» «Я уж скоро 60 лет как мороженое кушаю», — сказал Саймон. «Не вижу никакой причины, чтобы теперь вдруг перестать». «Правильно, братец Строзер», — согласилась хозяйка, ставя перед ним тарелку. «Кушайте мороженое, когда дают. Минуточку, я сейчас». «Послушай, Мелани», — прервала она свою речь, когда молодая светлокожая негритянка в кокетливом белом фартучке и наколке внесла на кухню поднос, уставленный тарелками с остатками малопитательных воздушных сооружений, скопированных с картинок в дамских журналах, которыми гости портили себе аппетит перед ужином. «Мелани, душенька, подай братцу Строзеру вазочку мороженого». С грохотом опрокинув поднос в раковину, девушка сполоснула под краном вазочку, между тем, как Саймон спокойно наблюдал за ней своими маленькими глазками. С нарочито презрительной миной она небрежно махнула по вазочке полотенцем и, надменно задрав подбородок, прошествовала на своих высоких каблучках через кухню, все еще провожаемая немигающим взглядом Саймона, и захлопнула за собой дверь. Только после этого Саймон повернулся к столу. «Да, мэм», — повторил он, — «я слишком долго кушал мороженое, чтобы теперь в мои годы от него отказываться. Никакая пища вам не повредит, пока вы можете ее переваривать», — согласилась кухарка, снова поднося ко рту блюдечко. Девушка тем временем вернулась и, продолжая смотреть в сторону, поставила вазочку с густой жидкостью перед Саймоном, который незаметно ущипнул ее за ляжку. Девушка звонко шлепнула его ладонью по седому затылку. «Мисс Рэйчел, скажите ему, чтобы рукам воли не давал», — проговорила она. «И не стыдно вам», — заметила Рэйчел без всякой, однако, досады. «Седой старик, взрослые дети, да и вообще одной ногой в могиле». «Закрой свой рот, женщина!» — примирительно отозвался Саймон, накладывая ложкой шпинат в жидкое мороженое. «А что там гости? Уходить еще не собираются?» «По-моему, собираются!» Гостья изящным аристократическим жестом отправила в рот еще кусочек печенья с майонезом. «Похоже, что заговорили громче». «Значит, они снова за карты сели», — поправил ее Саймон. «Пока они кушали, было тихо. Да, а теперь они снова за карты принялись. Белые они всегда так. У негра при таком шуме на карты мозгов бы не хватило». Вечеринка, однако, приближалась к концу. Мисс Дженни Дупре как раз закончила очередной анекдот, который заставил троих слушателей за ее столиком смущенно потупиться. Это было совершенно в ее духе. Мисс Дженни путешествовала очень редко, а в спальных вагонах для курящих и вовсе никогда. И людям оставалось только гадать, где она берет эти анекдоты. Она повторяла их везде и всюду с холодным и веселым озорством, выбирая самый неподходящий момент и самую неподходящую аудиторию. Она пользовалась большой популярностью у молодежи, и ее наперебой приглашали на пикники. Сейчас мисс Дженни через всю комнату объявила хозяйке. Я еду домой, Белл. По-моему, мы все устали от вашей вечеринки, я во всяком случае. Хозяйка, пухлая молодая особа, была исступленно погружена в себя. Однако, когда мисс Дженни вторглась в ее дремлющее сознание неизбежностью отъезда, на ее искусно накрашенной физиономии быстро появилась свойственная ей смутная напряженная неудовлетворенность, и она разразилась заученными протестами, в которых, однако, сквозила капризная искренность благовоспитанной девочки. Но мисс Дженни оставалась непреклонной. Она поднялась и тонкой морщинистой рукою смахнула невидимые крошки со своего черного шелкового платья. «Если я задержусь хоть на минуту, я опоздаю к тому времени, когда Байерд пьет свой пунш», — со своей обычной прямотою пояснила она. «Пойдемте, Нарцисса, я отвезу вас домой». «Спасибо, мисс Дженни, у меня автомобиль». Низким контральто отозвалась молодая девушка, к которой она обращалась, и тоже встала. Остальные гости, заглушая шумом сборов и шелестом своих юбок капризные протесты хозяйки, пестрой и визгливой толпой медленно вышли в холл и остановились перед зеркалами. Мисс Дженни неуклонно продвигалась к дверям. «Пошли, пошли!» — твердила она. «Гарри Митчелл сейчас вернется с работы», ему вовсе не обязательно слушать это кудахтанье. «В таком случае он может сидеть в гараже, в своем автомобиле», — отрезала хозяйка. «Пожалуйста, не уезжайте, мисс Дженни. Не знаю, когда мы теперь с вами увидимся». Но мисс Дженни с холодной любезностью сказала только «до свидания». Стройная старая женщина с изящным вариантом сартерисовского носа, с прямой гренадерской спиной, уступавшей в стройности одной единственной спине в городе, а именно спине ее племянника Байерда, она стояла на ступеньках, где к ней присоединилась нарцисса Бенбоу, словно тонкий аромат, принесший с собой дыхание строгого и безмятежного покоя, в котором она постоянно пребывала. «А ведь Белл это серьезно говорит», — заметила мисс Дженни. «Что именно? Насчет Гарри. Послушайте, куда девался мой проклятый черномазый?» Когда мисс Дженни с нарциссой спускались по ступенькам, от автомобилей, расставленных вдоль тротуара, до них донесся глухой гул заводимых моторов, и по коротенькой, обсаженной цветами дорожке они вышли на улицу. «Ты не видал, куда пошел мой кучер?» — спросил мисс Дженни у негра, сидевшего за рулем ближайшей машины. «Он к заднему крыльцу пошел, мэм!» Негр открыл дверцу и спустил на землю ноги, облаченные в армейские штаны цвета хаки и клеенчатые краги. «Я схожу его позову». «Спасибо». «Слава богу, это кончилось!» — добавила она. «Как жаль, что у людей не хватает ума, или, вернее, смелости, разослать приглашение, а самим запереть дом и уйти. Ведь все удовольствие от вечеринок состоит только в том, чтобы наряжаться и ехать в гости». Дамы визгливыми стайками шли по дорожке и садились в автомобили или удалялись пешком, громко и не слишком мелодично прощаясь друг с другом. Солнце спустилось за дом Белл, и когда женщины выходили из тени в низкую горизонтальную полосу солнечного света, их платья начинали переливаться, словно перья длиннохвостых попугаев. Нарцисса была в сером платье, глаза у нее были сиреневые, а лицо светилось безмятежным спокойствием лилии. «Но это не относится к детским праздникам», — возразила она. «Я говорю о вечеринках, а не о приятном времяпрепровождении», — сказала мисс Дженни. «Кстати, о детях. Что слышно о Хоросе?» «Как, разве я вам не говорила?» — встрепенулась нарцисса. «Я вчера получила от него телеграмму. В среду он приплыл в Нью-Йорк. Телеграмма такая бестолковая, я в ней ничего не поняла, кроме того, что он собирается неделю пробыть в Нью-Йорке. В ней было больше 50 слов». «Хорос, наверное, разбогател, как все члены христианской ассоциации молодых людей. «Так, по крайней мере, солдаты говорят», — сказала мисс Дженни. «Ну что ж, если война научила человека, подобного Хорусу, делать деньги, значит, от нее, в конце концов, была какая-то польза». «Мисс Дженни, как вы можете говорить это после того, как Джон после...» «Чушь!» — заявила мисс Дженни. «Война просто дала Джону хороший повод для того, чтобы отправиться на тот свет. В противном случае он погиб бы каким-либо иным способом, доставив кучу хлопот всем окружающим». «Мисс Дженни!» «Знаю, знаю, милочка. Я 80 лет прожила с этими тупоголовыми Сартерисами и никогда не доставлю удовольствия ни одному из них, проливая слезы над его бесплотной тенью». «О чем же все-таки говорится в телеграмме Хораса?» «О чем-то, что он везет с собой», — отвечала Нарцисса, и на ее безмятежном лице мелькнула какая-то нежная досада. Хорас никогда не умел ясно выражать свои мысли на расстоянии. Она снова задумалась, устремив свой взор в зеленый туннель улицы, обсаженной дубами и вязами, сквозь которые полосатой тигровой шкурой разливался солнечный свет. «Как вы думаете, может, он нашел какую-нибудь военную сиротку?» «Военную сиротку», — повторила мисс Дженни. «Уж скорее маму военной сиротки». Из-за угла дома показался Саймон. Вытирая рукой рот, он торопливо семенил по газону. Неизменной сигары не было видно. «Ну что вы!» — быстро возразила Нарцисса, и впрямь серьезно озабоченная. «Неужели вы думаете, что он мог бы это сделать? Нет, нет, Хорас не мог так поступить. Он никогда ничего не делает, не посоветовавшись со мной. Он бы мне написал, обязательно написал бы. Вы же знаете, что это совсем не похоже на Хораса — сделать такую глупость». Прогудела мисс Дженни в свой широкий нормандский нос. «Простачок Хорас, который со своим доверчивым видом бродит среди всех этих европейских баб, которые изголодались по мужчинам. Он и оглянуться не успеет, как его охмурят, тем более на иностранном языке. Держу пари, что в каждом городе, где он прожил больше недели, его квартирная хозяйка или еще какая-нибудь особа женского пола оставляла ему еду на плите, когда он опаздывал к ужину, или отбирала сахар у других мужчин, чтобы дать ему кофе послаще. Некоторые мужчины рождаются на свет именно для того, чтобы какая-нибудь баба ради них превращалась в половик, точно так же, как некоторые мужчины уже от рождения рогоносцы. «Сколько вам лет?» «Всего лишь 26, мисс Дженни», — невозмутимо отвечала молодая женщина. Саймон отвязал лошадей и стоял возле экипажа в позе, специально предназначенной для мисс Дженни. Для банка у него была другая поза. Эта же была исполнена галантной и покровительственной почтительности. Мисс Дженни внимательно посмотрела в безмятежно кроткое лицо своей собеседницы. «Почему бы вам не выйти замуж, чтобы дать этому младенцу возможность некоторое время пожить самостоятельно? Помяните мое слово, не пройдет и полугода, как какая-нибудь чужая баба начнет из кожи вон лезть ради великой чести вытирать ему ноги, а про вас он даже и не вспомнит». «Я обещала маме», — спокойно и без всякой обиды отозвалась Нарцисса. «Я только не понимаю, почему он не мог послать вразумительную телеграмму». «Да», — мисс Дженни повернулась к своему экипажу. «Может, это и вправду всего лишь военная сиротка», — сказала она. Но заявление это отнюдь не звучало утешительно. «Так или иначе, это скоро выяснится», — согласилась ее собеседница. И, подойдя к маленькому автомобилю, стоявшему возле тротуара, открыла дверцу. Мисс Дженни села в коляску. Саймон взгромоздился на козлы и взял в руки вожжи. «Если узнаете что-нибудь новое, сообщите», — сказала мисс Дженни, когда коляска тронулась. «И приезжайте за цветами, если они вам понадобятся». «Спасибо. До свидания. Трогай, Саймон». Коляска опять катилась, и Саймон опять держал свою новость про себя до тех пор, пока они не выехали из города. «Мистер Байерт приехал», — заметил он тем же небрежным тоном, как и раньше. «Где он?» — встрепенулась мисс Дженни. «Он еще домой не приходил», — отвечал Саймон. «Я думаю, он пошел на кладбище». «Чушь!» — отрезала мисс Дженни. «Сарторисы больше одного раза в жизни на кладбище не бывают». «А полковник знает, что он приехал?»
«Да, мэм. Я ему сказал, но, кажется, он не поверил, что я правду говорю».
«Значит, кроме тебя его никто не видел?»
«Я и сам его не видел», — признался Саймон. «Стрелочник видел, как он с поезда соскочил, и он мне сказал».
«Несчастный черномазый идиот!» — возмутилась мисс Дженни. «И ты все это наболтал Байерду? Умнее ты ничего не придумал!»
«Так ведь стрелочник его видел», — упрямо твердил Саймон. «Не мог же он обознаться».
«Где же он в таком случае?»
«Может, на кладбище пошел», — снова предположил Саймон.
«Погоняй». Мисс Дженни нашла племянника в кабинете в обществе двух собак. По стенам стояли шкафы с рядами толстых юридических фолиантов, переплетенных в серовато-коричневую телячью кожу, которые навевали унылую атмосферу ничем не нарушаемых размышлений. Были там и всевозможные исторические романы, в частности «Дюма», сочинения коего том за томом в неуклонной последовательности составляли теперь единственное чтение Байерда. Один том всегда лежал на ночном столике возле его кровати. И, наконец, куча всякого хлама. Пакетики семян, ржавые шпоры, удила и пряжки от сбруи, брошюры о болезнях растений и животных, затейливые табакерки, которые дарили Байерду по случаю различных юбилеев и которыми он никогда не пользовался, странные обломки камней, сушеные стручки и корни. Все это было собрано в разное время и при разных обстоятельствах, давно улетучившихся у него из памяти, но все равно продолжало храниться. В комнату выходила запертая на висячий замок кладовая. Посередине стоял большой стол, заваленный предметами еще более непонятного назначения. Запертое бюро с крышкой на роликах. Байерд был буквально помешан на замках и ключах. Диван и три больших кожаных кресла. Эту комнату всегда называли кабинетом. И теперь Байерд сидел там все еще в сапогах для верховой езды и в шляпе, и наливал бурбонское виски из маленького пузатого бочонка в графин с серебряной пробкой, и обе собаки с величавой серьезностью на него смотрели. Одна из собак была очень старая и почти слепая. Она большей частью лежала на солнце посреди заднего двора, а в жаркие дни скрывалась в прохладный пыльный сумрак под кухней. Но к вечеру она подходила к парадному крыльцу и терпеливо ждала, пока Айсом приведет кобылу, а Байерд выйдет и сядет в седло. После этого они оба до самого вечера степенно и неторопливо прогуливались по лугам, полям и лесам, меняющим свой облик в зависимости от времени года. Человек на лошади и рядом с ним задумчивый пятнистый сеттер. Между тем, как вечер их жизни мирно клонился к закату, на взрастившей обоих доброй земле. Младшему псу не было еще и 2 лет от роду, он был слишком жизнерадостен для их солидного общества, и хотя временами он бежал рядом или, разгоряченный, забрызганный грязью, вдруг откуда ни возьмись выскакивал к ним посреди поля, это длилось недолго. И вскоре, высунув язык и задрав хвост, на конце которого топорщились тонкие шерстинки,
он уже снова, теряя голову, мчался куда-то в погоне за неуловимыми запахами, которыми окружающий мир соблазнял и манил его из каждого оврага, перелеска и лощины. Сапоги Байерда промокли до самого верха. На подметке налипла глина, а он сосредоточенно склонился над бочонком и графином под спокойным, любопытным взглядом обоих псов. Бочонок был установлен на стуле затычкой кверху, и Байерд с помощью резиновой трубки осторожно перекачивал в графин густую коричневую жидкость. Мисс Дженни вошла в комнату, не успев снять свою черную шляпку, которая торчала на самой макушке ее аккуратно причесанной седой головы, и собаки, подняв глаза, посмотрели на нее. Старшая с величавым достоинством, младшая очень быстро, застенчивой нежностью застучав хвостом по полу. Но Байерд не поднял головы. Мисс Дженни закрыла дверь и мрачно уставилась на его сапоги. «У тебя мокрые ноги», — заявила она. Он, все еще не поднимая глаз, осторожно поддерживал резиновую трубку в горлышке графина, который постепенно наполнялся жидкостью. Иногда ему было очень удобно казаться еще более глухим, чем на самом деле. Но кто мог знать это, наверное? «Отправляйся наверх и сними эти сапоги!» — еще громче скомандовала мисс Дженни. «А я наполню графин». Но Байерд, невозмутимо отсиживавшийся в башне за непроницаемыми стенами своей глухоты, не обернулся до тех пор, пока не наполнил графин, после чего он двумя пальцами зажал трубку, вытащил ее из графина и вылил остатки жидкости в бочонок. Старшая собака не двинулась с места, а младшая отступила за спину Байерда, неподвижно и настороженно улеглась там и, положив голову на скрещенные передние лапы, ласковым, немигающим глазом смотрела на мисс Дженни. Байерд вытащил трубку из бочонка и только тогда взглянул на мисс Дженни. «Что ты сказала?» Но мисс Дженни вернулась к двери, открыла ее и крикнула что-то в холл, вызвав из кухни встревоженный отклик, вслед за которым вскоре появился Саймон собственной персоной. «Ступай наверх и принеси полковнику ночные туфли», — приказала она. Когда она снова повернулась, ни Байерда, ни бочонка не было видно, но зато из открытой двери кладовой торчал любопытный зад молодого пса и его барометрический хвост, на котором, словно перья, топорщились шерстинки. Затем Байерд вытолкал собаку из кладовой, вышел оттуда сам и запер за собой дверь. «Саймон уже дома?» — спросил он. «Сейчас придет», — отвечала она. «Я его только что позвала. Садись и сними эти мокрые сапоги». В эту минуту Саймон вошел в комнату с туфлями. Байерд послушно уселся, а Саймон встал на колени и под строгим взглядом мисс Дженни стащил с него сапоги. «А носки у него сухие?» — спросила она. «Да, мэм, они не мокрые», — отвечал Саймон. Но мисс Дженни наклонилась и пощупала их сама. «Это еще что?» — хмуро проворчал Байерд. Но мисс Дженни, не обращая на него внимания, бесцеремонно провела рукой по обеим его ступням. «Досадное упущение с его стороны!» — проговорила она сквозь уходящую в бесконечную ввысь стену его глухоты. «А тут еще ты со своими дурацкими баснями явился!» «Его видел стрелочник!» — упрямо повторил Саймон, надевая Байерду туфли. «Я же не говорил, что это я его видел!» Он встал и вытер руки о штаны. Байерд топнул ногами, чтобы влезть в туфли. «Принеси все для пунша, Саймон», — сказал он, после чего нарочито небрежным тоном обратился к своей тетке. «Саймон говорит, что Байерд сегодня днем сошел с поезда». Но мисс Джень уже опять напустилась на Саймона. «Вернись, возьми сапоги и поставь их за печку», — сказала она. Саймон повиновался, боком подошел к камину и сгреб в охапку сапоги. «И уведи ты этих псов! Слава богу, ему еще не пришло в голову притащить сюда свою лошадь!» Старшая собака, за которой застенчивой готовностью следовала младшая, тотчас встала, подошла к Саймону и покинула комнату с тем же напускным старанием, с каким и Вайерт, и Саймон выполняли энергичные приказы, не терпящие противоречия мисс Дженни. «Саймон говорит...» — снова начал Вайерт. «Саймон говорит вздор!» — отрезала она. «Неужели ты, прожив 60 лет с Саймоном, до сих пор не усвоил, что он принимает все за чистую монету?» С этими словами мисс Дженни вышла из комнаты и вслед за Саймоном отправилась на кухню, где его высокая желтокожая дочь месила тесто. И пока Саймон наливал в стеклянный кувшин свежую воду, клал туда ломтики лимона, ставил на поднос кувшин, два высоких бокала и сахарницу, она стояла в дверях и бронила его, на чем свет стоит, отчего остатки его седых волос скручивались в еще более тугие завитки. Мисс Дженни всегда отличалась блестящим красноречием, а в гневе без всяких усилий достигала немыслимых высот. Сам Демосфен позавидовал бы энергичной ясности и живописной простоте ее выражений, не говоря уже о смелых метафорах, которые понимали даже мулы, и смысл которых мгновенно доходил до сознания самых безнадежных тупиц. И под этим неодолимым натиском голова Саймона склонялась все ниже и ниже, искусно разыгранная озабоченность слетала с него, как перья слиняющей птицы, пока он, наконец, не схватил поднос и, согнувшись, не выскочил из кухни. Но голос мисс Дженни, легко и стремительно понижаясь, несся ему вслед, включая в свой необъятный диапазон и угрозу, и рекомендации по части будущего поведения Саймона, Элнеры и всех их потомков, как нынешних, так и будущих, на несколько лет вперед. «А в следующий раз, — закончила она, — когда ты, стрелочник, кондуктор, или рассыльный, увидите или услышите что-нибудь, что, по вашему мнению, может представлять интерес для полковника, сперва сообщите это мне, а я уж сама разберусь, говорить ему об этом или нет». Еще раз бросив многозначительный взгляд на Элнеру, она вернулась в кабинет, где ее племянник, налив воду в бокалы, старательно размешивал в них сахар. Саймон в белой куртке исполнял обязанности дворецкого. Он как бы играл сразу на двух духовых инструментах. Только инструменты эти были не медные, а серебряные, из такого нежного и мягкого серебра, что некоторые ложки в тех местах, где их держали пальцы представителей многих поколений, стерлись и истончились, как бумага. Из серебра, которое дед Саймона Джоби некогда зарыл под пропахшей аммиаком конюшней, причем трехлетний Саймон в одной только грязной рубашонке с серьезным любопытством ребенка наблюдал за этой странной игрой. Однако ароматы основной профессии Саймона сопровождали его постоянно, даже когда он отправлялся в церковь, вымытый, принаряженный, хотя несколько неуклюжий в старом двубортном сюртуке Байерда. И каждый раз, как он входил в столовую с подносом, принимал небрежные позы возле буфета, отвечал на отрывистые вопросы мисс Дженни или продолжал начатый еще до обеда бессвязный разговор с Байердом, он распространял, а ретируясь, оставлял за собой смутное ощущение тоски по конюшне. Но в этот вечер Саймон, принеся поднос, поставил его на стол и поспешил убраться на кухню. Он понял, что опять наговорил лишнего. На этот раз разговором овладела мисс Дженни. Накинув белую вязаную шаль для защиты от вечерней прохлады, она погрузила племянника в море пошлости, ничтожных дел, мелких суждений и сплетен, что было ей совершенно несвойственно. Она обладала способностью выражать свои взгляды в лаконичной, беспощадно-юмористической форме и редко снисходила до сплетен. Байерд, между тем, укрылся в обнесенной стенами башне глухоты, убрал подъемный мост и запер крепостные ворота. В этих случаях невозможно было понять, доходят ли ваши слова до его сознания или нет. А в это время его материальная оболочка невозмутимо поглощала свой ужин. Вскоре они кончили, и мисс Дженни позвонила в маленький серебряный колокольчик, лежавший возле нее на столе, и тогда Саймон, открыв дверь буфетной, снова принял на себя холодный залп ее неудовольствия, после чего он закрыл дверь и скрывался за нею до тех пор, пока они не ушли из комнаты. Байерд пошел в кабинет и закурил там сигару. Мисс Дженни последовала за ним, придвинула кресло к столу под лампой и раскрыла ежедневную «Мемфисскую газету». Ее занимали только самые яркие проявления человеческой природы, и потому, предпочитая романтическое происшествие самым достоверным, но бесцветным фактом, она выписывала более сенсационный вечерний выпуск, хотя он приходил днем позже, чем утренний, и с холодной жадностью упивалась отчетами об отравлениях, убийствах, насилиях и прелюбодеяниях. В недалеком будущем американская жизнь предоставит ей развлечения в виде бутлегерских войн, но пока это время еще не настало. Племянник ее сидел по другую сторону мягкого светового круга, падавшего на стол от лампы, уперев ноги в угол каминной решетки, с которой подошва его сапог, а до него подошвы сапог Джона Сартериса, давно уже стерли краску, и попыхивал сигарой. Он не читал, и мисс Дженни время от времени взглядывала на него поверх очков через край газеты. Потом она снова погружалась в чтение, и в комнате не было слышно ни звука, лишь время от времени шуршали газетные страницы. Вскоре Байерд с характерной для него резкостью движений поднялся и, сопровождаемый ее взглядом, пересек комнату, вышел в холл и захлопнул за собой дверь. Она еще некоторое время продолжала читать, но мысли ее следовали за тяжелым топотом его ног по холлу, а когда шаги стихли, она встала, отложила газету и пошла за племянником к парадному крыльцу. Из-за темной гряды холмов на востоке уже поднялась луна. Бесстрастно освещая долину, она словно детский воздушный шар висела над дубами и белыми акациями, росшими вдоль аллеи. Байерд сидел в лунном свете, положив ноги на перила веранды. Его сигара временами вспыхивала. В траве возле самого дома пронзительно и монотонно стрекотали цикады, а из-за деревьев, словно волшебный серебряный звон беспрерывно лопающихся на поверхности пузырьков, слышался писк молодых лягушек. Из сада лился тонкий аромат белых акаций, неуловимый, словно тающие в воздухе кольца табачного дыма. А откуда-то из темного холла в тягостной бессловесной печали плыл низкий голос Элноры. Мисс Джонни пошарила в темноте у дверей и возле зиявшего более светлым пятном зеркала сняла с крючка шляпу Байерда, принесла ее на веранду и сунула ему в руку. «Не сиди здесь долго, сейчас еще не лето». Он пробурчал что-то невнятное, но шляпу надел. А мисс Дженни, повернувшись, пошла обратно. Дочитала газету, сложила и оставила ее на столе. Затем выключила лампу и по темной лестнице поднялась к себе. Луна стояла над деревьями, и свет ее широкими серебряными полосами вливался в комнату сквозь выходящие на восток окна. Не зажигая электричества, она подошла к южной стене, открыла окно, и в комнату тотчас ворвались голоса цикад и лягушек. Откуда-то издали донеслось пение пересмешника. Магнолии под окном и жимолость, туго разросшаяся вдоль забора, еще не зацветали. Окно выходило в сад, и мисс Дженни могла любоваться дремавшими под луною бронзовыми кустами гордении, сирени и чашецветника, которые тоже вот-вот должны были распуститься, и другими растениями, вывезенными из садов далекой Каролины, которые она знавала в юности. За углом из невидимой отсюда кухни лился низкий и мягкий голос Элноры. «Тем, кто говорит про небо, не попасть туда никак», — пела Элнора. И вскоре они с Саймоном появились в лунном свете и направились по тропинке к своей хижине за конюшней. Саймон, наконец, закурил сигару, и ее едкий дым, постепенно растворяясь, тянулся вслед за ним. Но даже когда они ушли, в серебряном воздухе над стрекотом цикад и кваканьем лягушек, казалось, все еще витала острая горечь сигарного дыма, незаметно сливаясь с затихающим голосом Элноры. «Тем, кто говорит про небо, не попасть туда никак». Его сигара погасла, и он шевельнулся, нашарил в кармане жилета спичку, раскурил сигару и снова положил ноги на перила. И снова горький табачный дым повис в безветренных струях серебряного воздуха, медленно растворяясь в дыхании белых акаций и в неумолчном волшебном хоре цикад и лягушек. Где-то на краю долины запел пересмешник, и вскоре с магнолии возле забора отозвался другой. По ровной дороге, пересекавшей долину, проехал автомобиль. Он замедлил ход у железнодорожного переезда, потом опять прибавил скорость. Шум его мотора еще не успел затихнуть, как с холмов пополз вниз свисток девятичасового. Два длинных гудка раскатились замирающим эхом, два коротких последовали за ними, но еще до того, как Байерд увидел поезд, сигара его уже снова погасла. И он сидел, держа ее в пальцах, и смотрел, как паровоз протащил по долине ожерелье из желтых окон и втянул его обратно в холмы, откуда вскоре снова донесся гудок, дерзкий, пронзительный и печальный. Джон Сарторис тоже когда-то сидел на этой веранде и смотрел, как два его дневных поезда выползали из холмов и, пересекая долину, вновь уходили в холмы своими огнями, грохотом и дымом, создавая иллюзию скорости. Но теперь железная дорога принадлежала синдикату, и по ней проходило уже не два поезда в день, а гораздо больше. Они мчались от озера Мичиган к Мексиканскому заливу, довершив воплощение его мечты. А Джон Сарторис спал вечным сном, охраняемый воинственными херувимами и осененный бесплодной суетностью того божества, которое он удостоил своим признанием, если таковое было. Сигара старого Байерда снова погасла. Остывшая она лежала в его руке, а он глядел на какую-то высокую тень, которая появилась из кустов сирени у забора и, померцавшей лунными бликами аллеи, направилась к веранде. Внук его был без шляпы. Он подошел, поднялся по ступенькам и остановился в лунном свете, который резко очертил его истребиный профиль, между тем, как старый Байерд, держа в руке погасшую сигару, сидел и смотрел на него. «Байерд, это ты, сынок», — сказал старый Байерд. Молодой Байерд стоял освещенный луной. Под глазами его залегли глубокие тени. «Я не пускал его на эту проклятую хлопушку!» С каким-то остервенением выговорил он наконец. Он шагнул вперед, и тогда старый Байерд опустил ноги на пол, а внук шумом подвинул к нему стул и уселся. Движения его, такие же резкие, как у деда, несмотря на всю их стремительность, были, однако, рассчитанными и точными. К
«Какого черта ты не сообщил мне о своем приезде?» — сердито спросил старый Байерт. «И вообще, почему ты пробираешься сюда, словно вор?»
«Я никому ничего не сообщал». Молодой Байерт извлек из кармана сигарету и чиркнул спичкой о подметку.
«Что?» «Я никому не сообщал, что приеду», — повторил он громче, заслонив зажженную спичку ладонью. «А вот Саймон знал. Почему ты извещаешь о своем приезде черномазок, а не родного деда?»
«К черту Саймона, сэр!» — прокричал молодой Байерт. «Кто его просил за мной шпионить?»
«Не кричи на меня, мальчишка!» — заорал в свою очередь старый Байерт. Внук бросил спичку, глубоко и нервно затягиваясь сигаретой.
«Не буди Дженни», — в полголоса добавил старый Байерт, поднося зажженную спичку к своей потухшей сигаре. «Ну, как твои дела?»
«Дай сюда, я подержу», — сказал молодой Байерт, протягивая руку. «Ты подожжешь себе усы». Но старый Байерт резко оттолкнул его, упрямо не выпуская спички из дрожащих пальцев. «Я спрашиваю, как твои дела?»
«Разумеется, в порядке», — отрезал молодой Байерт.
«На войне, как и в мирное время, погибают одни идиоты, круглые идиоты».
Он снова затянулся, но, не докурив сигарету, швырнул ее вслед за спичкой.
«Одного я целых 4 дня подстерегал. Изо всех сил старался приманить его к себе. Ничего не видел, только его, да еще череп со скрещенными костями на его аэроплане. Ну что ж, он своего добился. Я повис над ним на высоте 6000 футов, всадил ему всю ленту прямо в кабину, все дыры можно было накрыть шляпой. Но подлец никак не загорался».
Он говорил все громче и громче. В воздухе веяло сладким запахом белых акаций, а голоса цикад и лягушек звучали назойливо и звонко, как волынка, в которую тупо дудит слабоумный мальчишка. Месяц смотрел на долину из своего серебряного оконца. Его опаловые лучи, растворяясь, исчезали в таинственной бесконечности безмятежных далеких холмов. А голос молодого Байерда все звучал и звучал, продолжая рассказ о жестокости, бешеной скорости и смерти.
«Тише!» — опять напомнил ему старый Байерт. «Ты разбудишь Дженни!»
Внук послушно понизил голос, но вскоре опять стал говорить громче. И через некоторое время мисс Дженни в белой вязаной шале поверх ночного капота появилась на веранде, подошла к нему и поцеловала.
«Полагаю, что ты здоров», — сказала она, — «иначе ты не был бы в таком дурном настроении. Расскажи нам о Джонни».
Он был либо пьян, либо совсем рехнулся, — грубо ответил молодой Байерт. «Я не пускал его на этот проклятый Кэмел. В то утро человек своей собственной руки не видел. Воздух был сплошь забит рваными облаками, и каждому ослу было ясно, что на их стороне кишмя кишат фоккеры, которые поднимаются на 25 000, а тут он на каком-то паршивом кэмеле. Но он вбил в свою дурацкую башку, что поднимется и долетит до самого Лилля. Я не мог его остановить. Он в меня стрелял. Я пытался его отогнать, а он пустил в меня очередь. Он уже набрал максимальную высоту, но они поднялись не менее чем на 5000 футов выше нас, окружили его со всех сторон, как паршивого теленка в загоне, а один, так тот прямо-таки сидел у него на хвосте, пока он не загорелся и не рухнул. Тогда они повернули к дому». В неподвижном воздухе все плыл и плыл запах белых акаций, и серебристыми колокольчиками заливались лягушки. В ветвях Монголии за углом дома запел пересмешник,
С дальнего края долины тотчас отозвался другой.
«Повернули к дому, он со своей сворой», — сказал молодой Байерт. «Только я и видел этот череп со скрещенными костями. Это был Плёкнер», — добавил он, и на мгновение голос его зазвучал спокойно и даже гордо. «Один из их лучших пилотов, самого Рихтгоффена ученик».
«Да, это дело не шуточное», — согласилась мисс Дженни и погладила его по голове. Молодой Байерт на минуту задумался.
«Я не пускал его на эту проклятую хлопушку!» — вырвалось у него снова.
«А чего ты, собственно, ожидал, когда сам его так воспитывал?» — спросила мисс Дженни. «Ведь ты же старший! Ты что, на кладбище ходил?»
«Да, мэм», — тихо отозвался он.
«О чем вы говорите?» — спросил старый Байерт. Старый осел Саймон так и думал. «Пойдем, тебе надо поужинать», — деловито произнесла мисс Дженни, опять бесцеремонно вторгаясь в его жизнь, со свойственной ей решительностью взяв в свои руки ее спутанные нити. И он послушно встал.
«О чем вы говорите?» — повторил старый Байерт.
«А ты тоже отправляйся к себе». Мисс Дженни и его втянула в орбиту своей воли. Так человек мимоходом снимает со стула брошенную одежду. «Тебе давно пора в постель». Дед с внуком пошли вслед за ней на кухню и, стоя в дверях, ждали, пока она достанет из ледника и поставит на стол еду, кувшин с молоком и придвинет стул. «Сделай ему пунш, Дженни», — посоветовал старый Байерт, но мисс Дженни тотчас отвергла это предложение. «Молоко! Вот что ему надо! Того виски, что он на войне выпил, я думаю, ему надолго хватит. Байерт, так тот, когда со своей войны возвращался, всякий раз непременно хотел въехать в дом верхом на лошади через парадное крыльцо. А ну-ка, пойдем!» И она решительно вывела старого Байерда из кухни и потащила вверх по лестнице. «Немедленно отправляйся в постель, слышишь? Оставь его на минутку в покое!» Убедившись, что он закрыл за собой дверь, она вошла в комнату молодого Байерда и постелила ему постель. Потом отправилась к себе и вскоре услышала, как он поднимается по лестнице. Его комната была озарена зыбким светом луны, и, не зажигая огня, он вошел и сел на кровать. За окном неумолчно гудели лягушки и цикады. Лучи лунного света, словно хрупкие стекляшки, разбиваясь о кусты и деревья, звонким хрустальным дождем сыпались на землю. И все эти звуки тонули в ритмичных и гулких вздохах электрического насоса за конюшней. Он нащупал в кармане еще одну сигарету, закурил ее, но после двух затяжек бросил. Потом он тихо сидел в комнате, которую прежде делили они с Джоном, двое отчаянных подростков-близнецов. Он сидел на кровати, где провел со своей женой последнюю ночь отпуска накануне отъезда в Англию, оттуда снова на фронт, где уже находился Джон. Мрак приглушил блеск ее волос, бронзовым вихрем застывших возле него на подушке. Она обеими руками прижимала к груди его руку, и они тихонько разговаривали, обретя, наконец, под утро способность здраво рассуждать. Но в те минуты он думал совсем не о ней. Если он и вспоминал о женщине, которая, напряженно вытянувшись и прижимая к груди его руку, лежала рядом с ним в темноте, то лишь с чувством мучительного стыда при мысли о том, что он так легкомысленно с нею сделал. Он думал о своем брате, которого не видел уже больше года, думал о том, что через месяц они встретятся снова. Не думал он о ней и сейчас,
хотя стены, словно увядшие в гробу цветок, еще хранили воспоминания о том безумном упоении, в котором они прожили 2 месяца, трагическом и скоротечном, как цветение жимолости, и острым, как запах мяты. Он думал о своем погибшем брате, и призрак их неистовый, дополнявший друг друга жизни, словно пыль покрывал всю комнату, вытесняя ту другую тень, перехватывая у него дыхание, и он подошел к окну, шумом поднял фрамугу и стал жадно ловить ртом воздух, как человек, который, погрузившись под воду, никак не может поверить, что ему удалось снова вынырнуть на поверхность. Потом, лежа голый под простыней, он проснулся от собственных стонов. Теперь в комнате брезжил серый, прохладный, лишенный источника свет. И, повернув голову, он увидел. Мисс Дженни, связанной шалью на плечах, сидит в кресле возле его кровати. «Что случилось?» — спросил он. «Именно это я и хотела бы знать», — отвечала мисс Дженни. «Ты производишь больше шума, чем этот насос». «Дай мне выпить». Мисс Дженни нагнулась и подняла с пола стоявший возле нее стакан. Байерд оперся на локоть и протянул руку. Однако, прежде чем поднести стакан к губам, остановился и сгорбился, держа стакан у себя под носом. «Черт побери!» — буркнул он. «Я сказал, что хочу выпить». «Вот и пей молоко, мальчик!» — скомандовала мисс Дженни. «Уж не воображаешь ли ты, что я собираюсь не спать всю ночь, чтобы поить тебя виски? Сию же минуту выпей!» Он послушно опорожнил стакан и опустился на подушку. Мисс Дженни поставила стакан обратно на пол. «Который час?» «Тссс!» — прошептала она, положив ему на лоб руку. «Спи!» Он стал вертеться на подушке, стараясь ускользнуть из-под ее руки. «Уходи!» — сказал он. «Оставь меня в покое!» «Тссс!» — повторила мисс Дженни. «Спи!»